Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня четверг, 28 марта. На часах полдень, и в ближайший час с вами буду я, Ирина Бурмистрова, из студии, которая находится в Мельбурне, на земле народа Вуранджи Ревуай Ворон, представителем и старейшинам которого я выражаю свое признание, мое глубокое уважение всем традиционным владельцам земли, неба и водоемов Австралии, а также старейшей продолжающейся культурной традиции в мире. Спасибо всем, кто подключился сегодня к прямому эфиру, а также тем, кто слушает нас в подкастах. Расскажу вам, что нас ждет в этой программе. Светлана из маленького городка Порт-Хедленд в Западной Австралии помогла переселенцам из Украины, бежавшим от войны, составить резюме и найти работу.
Ну, если мы приехали по нашему желанию, то люди, которые приехали после войны, в основном были вынуждены. И из-за этого, конечно, очень тяжело, особенно людям в годах уже. Просто в шоке была, и как бы до сих пор в шоке. Пыталась помочь, чем только могла.
В интервью Светлана также рассказала о жизни городка в регионе Пилборо, куда приезжают заработать денег на шахтах. Теракт в Крокус-Сити-Холле. Российские официальные лица находят в нем украинский след, а Украина отрицает причастность. Узнаем последние новости у Михаила Комадовского. Что делать, если один из родителей забрал ребенка в неусловленное время и не хочет возвращать домой? Лера Швец поговорила с юристом Екатериной Хис.
Если вдруг ребенка один из родителей берет и уезжает на день, на два, суд в этом криминала не видит. Если это хроническое, периодическое поведение родителя, то да, здесь можно усмотреть абьюз. Да, иногда даже единичный случай можно квалифицировать или можно в нем усмотреть абьюз.
Завтра в Австралии начинаются длинные пасхальные выходные. О традициях отмечания праздников узнаем из нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии».
По сказке, которую рассказывают детям, пасхальные яйца доставляет и прячет пасхальный кролик. Но сегодня все большее число австралийцев следует этой традиции, заменяя фигурку кролика животным, более подходящим для естественной среды обитания в Австралии.
Вы слушаете радио SBS на русском языке, мы в прямом эфире. Число погибших в результате теракта в Крокус-Сити-Холле под Москвой увеличилось до 143. С последними обновлениями по ситуации с терактом Михаил Комадовский.
Российские силовики из окружения Владимира Путина обвинили Украину в причастности к теракту в подмосковном концертном зале Крокус-Сити-Холл. Так, директор ФСБ Александр Бортников заявил в интервью, что спецслужбы Украины якобы содействовали теракту в Крокус-Сити-Холле, а готовили его радикальные исламисты. При этом доказательств никаких он не представил. Бортников также призвал признать службу безопасности Украины СБУ террористической организацией. Также директор Федеральной службы безопасности заявил, что Соединенные Штаты, Великобритания и Украина якобы стояли за нападением на концертный зал в Подмосковье. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, являющийся одним из ближайших советников Путина, также заявил, что Украина причастна к теракту в Крокус-Сити-Холле. На вопрос о том, кто, по его мнению, организовал данное преступление, Киев или Исламское государство, он ответил, что виновата Украина. Правительство Украины отрицает какую-либо причастность к теракту в Крокус-Сити-Холле. В то же время афганское подразделение Исламского государства Вилаят Хорасан неоднократно заявляло, что берет на себя ответственность за это нападение. Западные страны, в том числе Соединенные Штаты, Великобритания и Германия, с самого начала заявляли, что Украина не имеет никакого отношения к теракту в Крокусе. В Белом доме назвали обвинение России нонсенсом. Я напомню, что за 2 недели до нападения Соединенные Штаты отправили предупреждение о грядущей атаке со стороны Исламского государства российскому правительству. В интервью «Голосу Америки» представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что такая информация была передана по привычным каналам и не вдавался в подробности того, каким был ответ Российской Федерации, заявив, что это дело россиян, как отвечать и использовать или не использовать эту информацию. В то же время МЧС России опубликовала обновленный список погибших в результате совершенного в пятницу нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». В нем 143 имени. Ранее сообщалось о 140 погибших. Пока не сообщается, умерли ли 3 человека из числа раненых или же были обнаружены новые тела непосредственно на месте теракта. Список на сайте МЧС назван предварительным, указано, что он будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований. По состоянию на вечер 26 марта сообщалось о 139 погибших. Утром в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пострадавший умер в больнице. Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта. В здании находились более 6 тысяч человек. Группа вооруженных людей открыла огонь по посетителям из автоматов. Также они подожгли здание. Люди умирали от пулевых ранений и удушения дымом от пожара.
Я напомню, что это был Михаил Комодовский, наш постоянный корреспондент в США. Спасибо, Миша. А мы идем дальше. За последнее время в редакцию SBS Russian обратилось сразу несколько женщин, попавших в похожие ситуации. Их партнеры без предупреждения забрали их совместных детей на разный срок и не отдавали несколько дней. По следам этих историй Лера Швец решила поговорить с экспертом в семейном праве и юристом Екатериной Хис. Сейчас мы послушаем первую часть этого интервью, в котором они говорят о том, как стоит поступать в разных ситуациях. Во второй части, которую мы послушаем в одном из следующих эфиров, речь пойдет о том, какие существуют бесплатные ресурсы юридической помощи в Австралии.
Насколько я понимаю, часто при разводе, если в семье есть дети, родителям можно еще до суда, до всяких адвокатов, можно самим составить некий parenting plan, его записать на бумажке и на него опираться.
Да, существует 2 основных документа, которые могут закрепить формально договоренности по вопросу воспитания ребенка или нескольких детей. Один из них — это так называемый parenting plan, и второй — это приказы суда, в соответствии с которыми устанавливается какой-то порядок определенный воспитания детей. То, что касается parenting plan, его основное отличие в том, что он, по сути своей, представляет письменную договоренность между родителями о том, как они в дальнейшем намереваются делить время детей, использовать время каникул, с кем дети будут выезжать, будут ли выезжать за рубеж или двигаться между штатами. Но очень существенный недостаток этого parenting plan в том, что он не имеет обязательной юридической силы. Он не обязателен к исполнению, и часто большая энергия затрачивается на его формулировки и так далее, но в дальнейшем он остается всего лишь документом на бумаге. Велики шансы того, что он не будет соблюдаться, но уж совершенно точно принудительно исполнение этого документа не может идти речи.
А вот этот документ потенциально, скажем, если вдруг ситуация развивается очень печальная, родитель, и там продолжается, там, я не знаю, дело доходит до, ну, предположим, до семейного суда, это в каком-то вообще в судебных разбирательствах это можно хоть как-то предъявить, показать, ну вот мы же там на начальном этапе договаривались вот так, а эти договоренности были нарушены, поэтому пришлось прибегнуть, скажем, там, к каким-то другим мерам. Или нет? Это или, в принципе, вот исходя из вашей практики, это обычно даже не стоит никакого гроша?
Суть, ценность этого документа в том, что многие родители способны в ситуации развода или в ситуации separation договариваться между собой. Для них этот документ скорее имеет дисциплинирующее значение. То, что касается судебного заседания, этот документ не имеет силы никакой, но будет рассматриваться судом как одно из доказательств того, какие намерения имели место быть между родителями на тот конкретный момент, когда он был подписан. Оптимальное, на мой взгляд, решение – закрепить свои договоренности путем мирового соглашения, так называемые consent orders. Для того, чтобы заключить это мировое соглашение, нет необходимости идти в суд. Да, это приказы суда, но родители разрабатывают их между собой, порой с участием адвокатов. Это после достижения договоренности можно ее закрепить на бумаге, положив на форму Federal Circuit and Family Court of Australia, так называемая Application for Consent Orders, которому прилагаются сами приказы, само мировое соглашение, которого достигли родители. Этот пакет документов вы направляете в суд электронным образом. И суд, рассмотрев эти документы, без вызова сторон, без судебных заседаний, без каких-либо расходов для сторон, ставит печать суда.
Вот в случае, если, скажем, у пары не было ни parenting plan, ни соглашения вот такого более несущего в себе юридическую силу, и происходит вот такая форма домашнего насилия, когда, скажем, отец забирает детей и увозит их в неизвестном направлении на, там, не знаю, на день даже, пускай на два. Это происходит первый раз, женщина не знает, что с этим делать. Вообще, как можно действовать в подобных ситуациях? Ведь, насколько я понимаю, если не было вообще никакого соглашения или даже вот parenting plan, предположим, государство, система смотрит на эту ситуацию, что два абсолютно законных родителя берут своих законных детей. И, по сути дела, то, что это вызывает некий стресс и страдания, скажем, со стороны матери. Как я понимаю, система, ну, как бы не особо на это смотрит. Или все же смотрит?
Ситуация может быть разная. Ситуация может быть такая, что мужчина забирает ребенка и скрывается в неизвестном направлении. И равным образом такая же точно ситуация может развернуться, когда женщина забирает ребенка и, скажем, уезжает в Россию или уезжает в другой штат. Зачастую эти действия оправданы тем, что человек, родитель ищет какой-то, во-первых, бежит от конфликта, а во-вторых, ищет какую-то поддержку семьи, ищет поддержки детей, или же финансы не позволяют проживать в том или ином месте. Вопрос не в том, какие права существуют у родителей. Вопрос в том, какие права существуют у ребенка. Только с этой точки зрения австралийские суды подходят к решению этого вопроса. У ребенка есть право воспитываться своими родителями, общаться со своими родителями. Если вдруг ребенка один из родителей берет и уезжает на день, на два, суд в этом криминала не видит. Если это хроническое, периодическое поведение родителя, то да, здесь можно усмотреть абьюз. Да, иногда даже единичный случай можно квалифицировать или можно в нем усмотреть абьюз. Но моя точка зрения, я часто работаю и с женщинами, и с мужчинами, что это одинаково больно для всех родителей, когда вдруг из их жизни вырваны дети. Что делает суд и что делают органы в данной ситуации? Начнем с того, что государственные органы, такие как полиция, здесь бессильны. Как вы правильно сказали, у детей два законных родителя, и до определенной степени это не считается ни похищением ребенка, ни чем-то противозаконным. Скорее всего, если вы обратитесь в полицию, вы можете попросить их сделать так называемый welfare check. Офицеры полиции созвонятся с вторым родителем. Скорее всего, посетят место его проживания, убедятся в том, что с ребенком все в порядке, он играет, он счастливый, и сообщают второму родителю, что с ребенком все в порядке, он не находится в ситуации риска, во всяком случае, видимой. Полиция не имеет права вмешиваться до тех пор, я имею в виду принудительно взимать ребенка и возвращать второму родителю и так далее, до тех пор, пока нет приказов по этому поводу. Если ребенок уехал на один или два дня, мне кажется, самое оптимальное было бы пытаться договориться. Вопрос в том, что это очень большой стресс для ребенка, прежде всего. Если он в основном воспитывался мамой, и он маленький, ему год, два или три, и никогда с ней не разлучался, то это, конечно же, огромный стресс для ребенка. В этой ситуации что может делать мама, если намерения второго родителя ясны, в общем и в целом, и они заключаются в том, что шансы вернуть ребенка без дальнейшего вмешательства малы, мама может обратиться в суд, или родитель, left behind, может обратиться в суд, тот же самый суд, Federal Circuit and Family Court of Australia. Вариантов здесь два. Если ребенок был изъят и перемещен от того родителя, с кем он в основном проживал, скажем так, ну, например, родитель в основном проживал с мамой, папу видел, скажем, на выходных и среди недели, и вдруг папа взял и не вернул ребенка, то в связи с тем, что мама являлась основным resident parent, так это называется с юридической точки зрения, то мама может обратиться в суд, или родитель, лишенный ребенка, может обратиться в суд с иском о выдаче recovery order. Что это означает? Этот иск рассматривается в кратчайшие сроки. Это категория исков, где вы говорите суду о том, что существуют риски. И не обязательно это риски такие, что связаны с какими-то еще дополнительными характеристиками второго родителя, как то там употребление алкоголя или чего-то еще. Нет, риск заключается, основной риск в том, что ребенок разлучен с основным родителем, с которым он проживал. В течение буквально нескольких дней или нескольких недель суд проведет срочное судебное заседание, куда будут вызваны обе стороны и будут выданы приказы о возврате ребенка. Как правило, если второй родитель, кто увез ребенка, находится в Австралии, то проблем с возвратом ребенка нет. Если родитель добровольно не соблюдает эти приказы, то, во-первых, это уголовное преступление, несоблюдение приказов. Но, во-вторых, суд перестраховывается тем, что он выносит дополнительный приказ о том, чтобы полиция ассистировала в возврате ребенка. Иногда проходят считанные дни между моментом подачи искового заявления и возвратом ребенка. Иногда даже подачи такого заявления достаточно для того, чтобы родитель взялся за ум и все-таки привез обратно ребенка. Бывает другая ситуация. Бывает ситуация, когда ребенок проживает с одним из родителей и меньшее время, скажем, проводит со вторым родителем. И основной родитель в какой-то момент берет и уведомляет о том, что он или она переехали жить, ну, например, в другой город или в другой штат. И таким образом встречи второго родителя и время второго родителя с ребенком становится просто невозможным. Даже если второй родитель видел ребенка, скажем, 3-4 дня в 2 недели, то это уже становится невозможным в связи с тем, что ребенок перемещен. В этой ситуации у родителя нет возможности подать иск о выдаче recovery order, потому что он не является resident parent. Что может сделать этот родитель в такой ситуации? Обратиться в суд, опять тот же самый Federal Circuit and Family Court of Australia, с иском об определении, где проживает ребенок, и о возврате ребенка на его постоянное место жительства, ту географическую точку, где он раньше проживал, с тем, чтобы общение с обоими родителями продолжалось.
Это была первая часть беседы Леры Швец и Катерины Хис, юриста. Вторую часть послушаем чуть позже, в следующих наших эфирах. Если вы или ваши близкие стали жертвами домашнего насилия, свяжитесь со службой 1800 Respect по телефону 1800-737-732 или посетите сайт 1800respect.org.au. Кроме того, есть The Men's Referral Service, который представляет поддержку мужчинам по вопросам домашнего насилия по номеру 1300-766-491. Круглосуточная бесплатная психологическая поддержка доступна в организации Lifeline по телефону 13 11 14. В случае неотложной ситуации звоните по номеру 30. Русская служба СБС в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Не раз здесь мы рассказывали вам о людях, которые помогают переселенцам из Украины в крупных городах Австралии. Сиднее, Мельбурне, Брисбене. Однако люди, бежавшие от войны после полномасштабного вторжения российской армии в феврале 2022 года, приезжают не только в крупные города, а помогают им представители русскоязычной общины из самых разных мест Австралии. Среди них Светлана Хайкина, которая живет в городе Порт-Хедланд в регионе Пилбора в Западной Австралии. С самого начала новой волны иммиграции Светлана помогала переселенцам в составлении резюме, чтобы найти работу и встать на ноги в новой стране. Об этом, а также о городке, где она живет, мы с ней и поговорили. Расскажите, пожалуйста, для начала немножечко о месте, в котором вы живете, что это за город, насколько он большой, как вы там оказались?
Это очень юник место такое в Австралии, таких городов вообще здесь не очень много. Но очень интересное место. Город маленький. Тут местных жителей примерно, по-моему, 15 тысяч. Но очень много FIFO работников, то есть которые прилетают на свой шифт. И обычно население города в два раза больше, чем вот местные жители. Город специализируется на обслуживании шахт, где добывают все, что только можно, всю таблицу Менделеева, а в основном железную руду. Порт of Port Hedland считается самым большим bulk export port в мире. Железная руда и всякие и другие материалы, которые посылаются в разносном порядке.
Так.
И я, конечно, не могу сказать точно, насколько много тут проходит денег через Порт Хедланд, но где-то четверть австралийской экономики проходит через Порт Хедланд, я бы сказала, потому что ресурсы, конечно, это держит Австралию и австралийскую экономику. Наш город можно сравнить, наверное, как вот в Советском Союзе, скажем, ездили за длинным рублем на север. Так что сюда тоже люди приезжают просто заработать денег. Тут неплохо платят, особенно если ты работаешь прямо вот в шахтах. Поэтому город такой транзитный. Люди, которые даже приезжают сюда жить, обычно не живут здесь долго. Может быть, между 4 и 10 годами, чтобы заработать денег. И потом разъезжаются по другим городам Австралии, когда уже заработали денег, чтобы купить дом, например. Климат тут очень тяжелый тоже. Летом у нас достигает температура до 47, плюс еще очень большая влажность, поэтому даже когда тут 33, это тоже чувствуется как 40. Летом иногда приходят циклоны. В прошлом году был достаточно большой циклон, правда, он не прямо на Порт Хедланд, он из 150 километров от нас был, и просто разрушил, там был этот roadhouse, и разрушил его в ничто. Там был сайн на roadhouse, и его нашли 3 километра от стоянки.
Унесло, да?
Да, унесло, да. Это Red Country называется, земля тут вся такая оранжево-коричневая, потому что очень много металлов в земле. Да, вот такой у нас городок.
Как же вы там оказались, в этом городке?
Ну, я в Австралию приехала в 2008. До этого я жила в Америке, я из Белоруссии сама. Из Белоруссии моя семья эмигрировала в 93-м, то есть почти сразу после развала. Я в Америке прожила примерно 14 лет, и потом решила, меня всегда тянуло в Австралию, я решила посмотреть, что получится. Послала свои резюме в разные компании австралийские, и одна из австралийских компаний меня пригласила по рабочей визе. И я вот приехала в Австралию по рабочей визе. Приехала я в Перс сначала, и после какого-то времени просто пришло такое предложение из Pilbara Ports, была позиция. Да, я решила попробовать, опять же, помочь семье заработать денег немножко и посмотреть Австралию, потому что в эти места очень тяжело заехать. Так, просто погулять, а тут, да, если тут пожить, то много всего интересного можно увидеть, что in the middle of nowhere.
Давно вы там уже?
3 года, и я думаю, нам еще тут 2 года, и потом мы обратно в Перс.
А если не секрет, чем вы занимаетесь?
Да, ну я сама инженер, structural engineer. Короче, я работала в инженерных компаниях в основном, а в порту я больше работаю как project manager. Сейчас я вообще, у меня есть своя команда сейчас, подо мной примерно 5 инженеров, и я как бы, короче, слежу за ними. Вот, и проекты у нас, да, civil, structural, electrical, maritime. Очень интересно, сюда люди приезжают, в принципе, сделать интересный инжиниринг. Я извиняюсь за свой русский.
Нет. Очень сложно, когда говоришь о работе, говорить по-русски, потому что это то, о чем обычно по-русски мы не говорим, правда?
Да.
Хорошо, спасибо большое за ваш рассказ, очень интересно, даже захотелось когда-нибудь доехать, может быть, не на несколько лет, но посмотреть.
Приезжайте в гости.
Спасибо. Давайте перейдем тогда к помощи переселенцам. Когда Австралия открыла гуманитарную программу для украинцев, вы решили помогать им с трудоустройством, в частности, с составлением резюме. Действовали ли вы в одиночку или у вас сложилось местное сообщество тех, кто помогает? Как вообще это все начиналось и развивалось?
Да, в основном в одиночку, и просто когда началась та широкомасштабная война, я просто в шоке была, и вся моя семья была в шоке, чтобы не быть просто bystander, то есть я не могла не помочь, и так как я не могу ехать воевать и не могу что-то делать, например, то, что люди в больших городах могут, там, фандрейзер, за все такое. Пыталась найти какой-то путь, помочь людям, которые сюда приехали. Я, you know, как я сказала, сама иммигрантка, я знаю, как это тяжело начинать в новой стране. You know, если мы приехали по нашему желанию, то люди, которые приехали после войны, в основном были вынуждены. И из-за этого, конечно, очень тяжело, особенно людям в годах уже. Просто в шоке была и как бы до сих пор в шоке. Пыталась помочь, чем только могла.
Mm-hmm. Каким образом вы находили людей, которым была нужна помощь с резюме?
Я даже точно не помню, но как-то я нашла пару Facebook-групп, которые были устроены или украинцами, которые приехали сюда, или местными жителями, чтобы помогать украинцам. Начала посылать посты в эти группы. В основном у нас тут дикая нехватка рабочей силы в нашем городе, и я пыталась поставить какие-то там позиции, на которые люди могли бы подаваться. С этого все началось, и люди начали спрашивать вопросы. Я знаю, как тяжело сделать хорошее резюме, и я знаю, на что здесь смотрят. И я начала помогать с резюме.
Угу. По вашему опыту, с какими профессиями вы чаще имели дело?
Да, из-за того, что я инженер, я знаю достаточно много инженерных компаний, не только здесь, не только в Западной Австралии, но очень многие компании, у них офисы по всей Австралии. Так что в основном это были инженеры и trades.
Рабочие,
там, например, сварщики, carpenters.
Плотники, да?
Плотники, я извиняюсь. Ну и всякие другие. Еще в регионах есть специальные визы, которые даются людям, готовым работать в child care services, плюс немножко вот в этой сфере.
Угу. Я так понимаю, что, ну, во всяком случае, рабочие специальности, они все-таки не требуют очень высокого уровня знания английского, да?
Нет, я бы не сказала. Вот из моего опыта, я бы сказала, что я смогла помочь больше инженерам, чем вот именно рабочим. Особенно здесь, в нашей mining area, тут очень safety просто на дрожжах. И чтобы пройти вот все эти initial inductions, нужно понимать английскую речь, нужно понимать, что ты читаешь по-английски, и там просто часы, дни ему иногда этих inductions, которые нужно пройти. Поэтому, да, английский здесь очень нужен. И это, конечно, было одно из причин, почему тяжело было, you know, найти работу. И вторая причина из-за того, что даже несмотря на что ты, несмотря в какой сфере ты работаешь, всем нужна какая-то бумажка, доказывающая твои умения. И я знаю, как это проходить инженером, а вот trades, ну, не знаю, иногда, может быть, из-за английского, опять же, по другим причинам, эти бумажки тоже нужно платить за курсы, нужно тратить деньги какие-то. Все непросто.
А можете, пожалуйста, поделиться парой примеров? Может быть, один удачный, один неудачный, когда человеку удалось помочь с поиском работы? Или не удалось?
Я до сих пор общаюсь. Там 4-5 людей, которым я помогла именно устроиться на работу. В основном все они инженеры. Короче, я помогала им с резюме, началось с этого. И, может быть, 3-4 раунда comments на резюме. То есть мы там общались по телефону, you know, я там помогала, подкорректировала резюме. И потом даже со многими я делала такое mock-интервью по телефону, чтобы понять вообще, какие вопросы задают. Как вы знаете, австралийский процесс отличается от украинского, там, от любого другого достаточно сильно. На интервью нужно сказать, что вот я такой, я сякой, you know, я и то могу, и это могу, что нашим людям тяжело понять и тяжело себя выхваливать. И вот нужно перейти через эту границу, чтобы сказать, что да, вот я именно такой. Я могу.
Интересно, культурная особенность такая.
Да. И я вот с этим сталкиваюсь каждый раз.
Есть ли какие-то переселенцы, которые обосновались в вашем городе, в Порт-Хедленде?
Да, у нас тут небольшая комьюнити образовалась уже примерно человек 10. Хорошие люди, все работают, просто работают днями и ночами, так что работ здесь очень много. Даже с любым уровнем английского все смогли устроиться. Один, я даже одного смогла пригласить себе в команду. Это заняло достаточно много времени с моим начальством. Но да, удалось, и он хорошо работает, помогает мне, проекты сейчас делает. Пару женщин, одна приехала вот как au pair, типа как нянечка к моей подруге. У всех вся разные истории, но да.
Как местная комьюнити принимает их?
О, тут у нас очень diverse community, люди из всех точек земли. Я бы не сказала, что люди, как, особенно сейчас уже эта война продолжается длинное, долгое время, и люди, многие уже перестали следить за этим. И из-за того, что комьюнити маленькая, люди не знают особенно, что происходит в этой, в этом регионе. Немножко novelty, вот человек из Украины, но не то, что там начинают расспрашивать и туда-сё. Это достаточно страшно, когда начинаешь разговаривать об этом всем, людям становится страшно, мне кажется. Mm. Но да, можешь работать, все, you're in.
Спасибо вам большое, Светлана.
Да, спасибо. Я, конечно, хотела бы помочь больше. И то, что меня upset, это то, что Австралия не приглашает больше людей, потому что я вижу, что нехватка рабочей силы до сих пор достаточно серьезная. И, насколько я знаю, Австралия только пригласила примерно 10 тысяч, считая, сколько миллионов людей покинули Украину. Это, конечно, капля в море. И...
Да, но вы делаете то, что можете, это самое главное.
Ну да, стараемся.
Я напомню, что это была Светлана Хайкина, и добавлю, что по информации Министерства внутренних дел Австралии на конец февраля 2024 года с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Австралию приехали 13,5 тысяч украинцев. 3790 из них по гуманитарным визам. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Мы в прямом эфире. Сегодня четверг, 28 марта, последний день перед длинными пасхальными выходными в Австралии, которые продлятся с четверга, с пятницы, простите, по понедельник. Ну, не у всех они, конечно, будут. У меня, например, будут стандартные выходные в субботу и воскресенье. Но я надеюсь, что у многих из вас случатся длинные выходные. Пасха – один из самых значимых праздников в христианском календаре. Но независимо от религии, для большинства людей в Австралии пасхальный период ассоциируется с длинными выходными, активным отдыхом и общественными мероприятиями. В христианстве Пасха отмечает смерть и воскрешение Иисуса Христа. При этом пасхальное воскресение, кульминация Страстной недели – это один из самых значительных праздников в христианском календаре. О праздновании Пасхи в Австралии рассказывает в нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии» Лера Швец.
Когда австралийцы говорят о Пасхе, они обычно подразумевают все несколько дней государственных праздников, а не только пасхальное воскресенье, которое отмечают христиане различных конфессий. Люди, не относящие себя ни к одной из конфессий, а также последователи разных вероисповеданий, также часто с нетерпением ждут Пасхи, ведь во время Пасхи по всей Австралии длинные выходные. Страстная пятница, пасхальное воскресенье и пасхальный понедельник являются национальными государственными праздниками. Кроме того, пасхальная суббота отмечается как государственный праздник в большинстве штатов и территорий, за исключением Тасмании и Западной Австралии. Лиза Бейкер – исследователь дошкольного образования в Мельбурнском университете. Она говорит, что помимо своего религиозного значения, Пасха в Австралии считается временем семьи и общения. Для детей младшего возраста это связано с играми и активным отдыхом на воздухе, особенно потому, что в это время погода обычно мягкая. Пасха, Рождество и любые другие праздники, будь то религиозные, социальные или культурные, направлены на объединение людей и празднование наших связей и нашей семьи. Что касается детей дошкольного возраста или возраста начальной школы, для них доминирующие символы Пасхи – это пасхальные яйца и пасхальный кролик. Конечно, традиционная охота за пасхальными яйцами определенно нравится многим австралийским детям. Охота за пасхальными яйцами, организуемая семьями или общественными группами в парках и садах – это типичная игра в пасхальное воскресенье. Участники ищут шоколадные яйца, конфеты или украшенные настоящие или искусственные яйца. По сказке, которую рассказывают детям, пасхальные яйца доставляет и прячет пасхальный кролик. Но сегодня все большее число австралийцев следует этой традиции, заменяя фигурку кролика животным, более подходящим для естественной среды обитания в Австралии. Объясняет госпожа Бейкер. Кролики не принесли Австралии ничего хорошего. Это интродуцированный вид, который нанес ущерб нашей растительности и местным животным. В Австралии мы придумали идею пасхального билби или бандикута. Билби обитает здесь уже миллионы лет, и это милое, пушистое, длинноухое и длиннохвостое существо. Так что в Австралии можно купить как шоколадных пасхальных кроликов, так и шоколадных пасхальных бандикутов. Будучи мультикультурной страной, Австралия может похвастаться разнообразием, в том числе и в празднованиях Пасхи. Госпожа Бейкер отмечает, что ради инклюзивности в празднованиях школы особенно стремятся использовать практики как католической, так и православной конфессий, а также культурные традиции, не связанные с религией. Есть множество разных способов отпраздновать Пасху, порой даже объединяя некоторые традиции и культуры. Помимо охоты за шоколадными пасхальными яйцами, дети могут попробовать покрасить несколько пасхальных яиц, украсить настоящие яйца или даже выдувать яйца, или развесить их на ветках. Некоторые семьи принимают участие в параде пасхальных шляп. Даниэль Кори – жительница Сиднея ливанского происхождения, выросшая в традициях как католической, так и православной Пасхи. Две основные христианские конфессии празднуют Пасху в разные дни, поскольку следуют разным календарям. Католическая Пасха следует григорианскому календарю, а православная – юлианскому. Иногда они попадают на один день, а иногда проходят с разницей в 5 недель. Есть много стран, которые празднуют православную Пасху. Православные ливанцы, православные греки, русские, македонцы и многие другие. Госпожа Кори говорит, что для многих Пасха – это время объединения, так же, как это было для ее семьи все ее детство, с особым акцентом на совместном приготовлении пищи. Эти традиции не только тесно связаны с семейным единением, но и сделали для меня Пасху временем культурных связей и душевного празднования. Даже сейчас у нас дома есть домашняя пасхальная еда, и мы все вносим свой вклад. Одна из наиболее распространенных православных пасхальных культурных практик – это декоративное окрашивание яиц натуральными ингредиентами, такими как листья лука. А в пасхальное воскресенье проходит бой яиц среди членов семьи. Мы переворачиваем одну сторону яйца и постукиваем по другому концу. Итак, если обе стороны вашего яйца были треснуты, вы выбиваете. И в конце остается победитель, у которого либо ни одна сторона яйца не треснула, либо только одна сторона яйца треснула. По словам госпожи Кори, Пасха – это также время, когда многие австралийцы берут перерыв от работы, чтобы поехать в путешествие, провести время на свежем воздухе или посетить фестивали. Люди путешествуют по разным направлениям. Это может быть поездка в другой штат, а может быть и в часе от дома. Конечно, есть пасхальные шоу с праздничной атмосферой, которые можно посетить. В Австралии в это время осень, так что проходит много развлечений на открытом воздухе – барбекю и пикники. Как и у многих жителей Сиднея, у госпожи Кори есть семейные воспоминания о посещении пасхального шоу, а именно Сиднейской королевской пасхальной выставки, фестиваля, посвященного сельскохозяйственным общинам. Оно проводится в течение 2 недель перед Пасхой и является крупнейшим ежегодным мероприятием в Австралии, собирающим более 800 тысяч посетителей. Несмотря на свое название, мероприятие не имеет ничего общего с религиозным праздником, объясняет директор Королевской пасхальной выставки Мюррей Уилтон. Причина, по которой мы проводим шоу на Пасху, не имеет вообще никакого религиозного значения. Еще в 1890-х годах было принято решение провести выставку на Пасху, и причина заключалась в длинных выходных. У людей была возможность оставить свои дела и покинуть свои фермы на 3 дня. И вот так определилось время года, когда мы проводим пасхальное шоу. Это популярное место для семей в Новом Южном Уэльсе, да и по всей Австралии. Включает в себя карнавальные аттракционы, игры, знакомство с домашними животными и соревнования. Господин Уилтон говорит, что Сиднейская королевская пасхальная выставка отражает мультикультурализм, поэтому организаторы включили День австралийского гражданства в ежегодную программу. Это просто чудесно видеть, как сотни людей приходят в своей традиционной одежде. Знаете, возможно, Австралия не была их первым домом, но они решили сделать Австралию своим домом. Они разговаривают с людьми, которые являются фермерами в 4-м и 5-м поколении, которые находятся здесь со своими овцами и со своим скотом. Просто приятно видеть, как все эти сообщества собираются вместе в течение 12 дней. Это прекрасный снимок австралийской культуры, продвигающий сельское хозяйство. Неважно, из какой вы страны, неважно, какой вы религии, наши двери открыты для вас. Госпожа Бейкер из Мельбурнского университета говорит, что Пасха – это в конечном счете возможность пообщаться с другими людьми и укрепить чувство общности и благополучия. Есть местные общественные группы или школьные группы, есть местный совет, возможно, рынки, фестивали и другие мероприятия. Это 4-дневные длинные выходные, так что, возможно, это хороший шанс выйти в свое сообщество и познакомиться с другими людьми. Материал Зои Тамайду для рубрики «Australia Explained» на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо большое, Лера. Готовьтесь, пожалуйста, все к длинным выходным и Пасхе. Надеюсь, что для вас они будут проходить как можно лучше. Вот апдейт пришел по одной из новостей, которые были сегодня у нас в новостном выпуске. Я расскажу вам немножко о том, что же происходит в Элис Спрингс. Комиссар полиции Северной территории Майкл Мёрфи говорит, что офицеры будут проявлять осмотрительность и здравый смысл, чтобы обеспечить соблюдение комендантского часа для молодежи в Элис Спрингс. Комендантский час действует в течение 2 недель с 6 часов вечера до 6 утра и призван снизить уровень преступности. Комиссар Мёрфи говорит, что молодые люди, работающие в Элис Спрингс или семьи с детьми, по-прежнему могут приходить в город во время комендантского часа. Если вы семья и к вам приходят маленькие дети поужинать в центральном деловом районе, вы все равно можете это сделать, говорит он. Вы можете заниматься своими законными делами. Речь идет о незаконном поведении и преступлениях, которые мы пытаемся контролировать и применять эти меры в соответствии с положением закона о чрезвычайных ситуациях. Премьер-министр Энтони Альбанезе вновь заявил о своей поддержке местных властей территории. «Мы продолжаем следить за тем, что там происходит. У нас есть программа стоимостью $250 миллионов в Элис Спрингс. Все австралийцы будут обеспокоены сценами, которые мы видели. В Элис Спрингс введен временный комендантский час, то есть разумный шаг, который поддерживает федеральное правительство», — сказал он. Жестокие драки с участием сотен людей в местном пабе стали причиной объявления чрезвычайной ситуации в Элис Спрингс. Во вторник днем в городе Северной территории большая группа людей напала на таверну «Тот» на фоне обострения напряженности после смерти подростка. Комиссар полиции Майкл Мёрфи сообщил, что группа была из региона Ютопия к северо-западу от Элис Спрингс и находилась в городе после смерти члена семьи в начале этого месяца. 8 марта 18-летний подросток скончался после того, как он высунулся из окна предположительно угнанного автомобиля, который перевернулся в центральном деловом районе Элис Спрингс. Он погиб из-за автомобиля, падения автомобиля и был оставлен водителем и пассажирами. Мёрфи сказал, что в результате драки владельцем Тот Таверн был выставлен счет на сумму более $30 000 за ущерб. На месте были арестованы 16- и 18-летние лица. Позже, во вторник вечером, в городском лагере Hidden Valley, недалеко от Элис Спрингс, более 150 человек были вовлечены в ожесточенную драку, сообщила полиция. Вот такой вот апдейт по сегодняшним новостям. Ну что ж, а мы с вами на этом прощаемся. Как и всегда, программа SBS Russian выйдет в эфир 12 часов дня в субботу. Вот. Всем хороших длинных выходных. Надеюсь, вы отлично отдохнете и переключитесь после сложной недели. Я с вами прощаюсь. С вами сегодня работала Ирина Бурмистрова. Всего вам доброго и до свидания.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.